Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Шерлок Холмс для 21 века. Кинообозрение с Андреем Загданским. Мастер перевода Владимир Харитонов. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Стихи года. У праздничного кино в Америке два амплуа. К Рождеству идут старые и новые сентиментальные фильмы. К Новому году приключенческие ленты с налетом ностальгии и доброго юмора. В этом, как и в прошлом году, самым соблазнительным фильмом такого рода мне представляется новый Шерлок Холмс. Вернее, старый Шерлок Холмс для нового 21 века. Величие Конан Дойля в том, что он создал героев, навсегда поселившихся в читательском воображении. Такое удается далеко не каждому великому писателю. Скажем, на все романы Набокова найдется одна Лолита, но и она сексуальная фантазия, лишенная определенного характера. Настоящий герой, от Одиссея до Чапаева, затмевает и книгу, и автора. Дон Кихот, уверял Борхес, не изменится, если окажется персонажем другого романа. С легкостью преодолев эту планку Борхеса, Холмс и Уотсон выходят из своего сюжета, как показал успех нового киносериала, который покоряет нью-йоркцев накануне праздников. Мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским только что вышли из зала и готовы по горячим следам обменяться впечатлениями и поделиться ими с нашими слушателями. Андрей, в этом году праздничный кинематограф просто переполнен. Одного Спилберга сразу два фильма на праздники. И все-таки мы с вами выбрали именно Шерлока Холмса для праздничного выпуска нашего американского часа. Почему?
Потому что в этом есть какой-то эликсир молодости, эликсир детства. И этой прививки так хочется в рождественский новогодний сезон, когда мы хотим чего-то такого юного, молодого. Это уже вторая инсталляция. Первый фильм удачно вышел в прошлом году. И что-то мне подсказывает, что авторы собираются продолжать эту историю дальше. What do you see?
Мне кажется, что сама идея нового такого крупного сериала возникла потому, что нужно заменить те сериалы, которые уже свое отработали. Есть Джеймс Бонд, есть Индиана Джонс, наконец закончился Гарри Поттер. И вот Шерлок Холмс претендует на такое место каждый год, наши сентиментальные и меланхолические воспоминания о прекрасной викторианской эпохе, перенесенные в 21 век. Насколько удачно это получилось?
Вы смотрите на сериалы, мне кажется, несколько литературно. Ни одно приходит на смену другому, действительно. Один механизм зарабатывания денег и один механизм эксплуатации зрителей приходит на смену другого. Что происходит с нынешним фильмом? Первая картина очень точно эксплуатировала взаимодействие между двумя актерами. Был Шерлок Холмс и Уатсон. Они были новые, они были свежими, они были неожиданными, они были такие экшен-персонажи. Было много драк, было много перестрелок. То есть гораздо больше всего того, чем мы привыкли в детском чтении. Шерлок Холмс такой аналитический, он больше считает, думает, а потом приходит один раз стреляет.
Шерлок Холмс никогда не носил с собой огнестрельного оружия, и в его рассказах стреляют только американцы. Я специально проверял.
Ватсон все-таки иногда носит оружие.
Но пользоваться им это только американцам.
Да, но, во всяком случае, как мы понимаем, что в нынешнем Шерлок Холмсе вся эта, так сказать, традиция не носить оружие забыта. Они стреляют, бегают, дерутся, опять стреляют, опять бегают. И вообще вся эта картина, она мне как бы напоминает такой, знаете, мешочек, в который сложили определенное количество трюков. Туда сложили Шерлок Холмса и Ватсона, которых мы любим, бесспорно, да? Туда сложили несколько красивых женщин, туда сложили эпоху викторианскую, туда сложили огнестрельное оружие, холодное оружие конца 19 века. Оно очень реквизитно, очень богато. Это зрелище. Оружие накануне 20 века очень красивое. Ранние автомобили совершенно замечательные. Туда, конечно, попала и Швейцария с ее замечательными пейзажами и той самой пропастью, куда должен был упасть Шерлок Холмс и профессор Мориарти. Туда вложили даже цыганку, настоящую цыганку, да, гадалку. И вот этот мешок авторы перед периодически встряхивают и выбрасывают на стол разные комбинации, как игральные кости. И иногда они складываются более удачно, иногда менее удачно. Вся картина, которая вообще мне больше всего напомнила по жанру водевиль, потому что это такой темп с остротами и огромное количество анекдотов про Шерлока Холмса, который, опять же таки, я слышал еще, когда жил в России, рассказаны уже в этот раз по-английски более таким напыщенным викторианским языком. Вот что, собственно говоря, мы получили в качестве рождественского подарка от Гая Ричи и компании Шерлок Холмс Уатсон.
Oh, how I've missed you, Holmes.
Have you?
I barely noticed your absence.
Это не так плохо. Я, честно говоря, Санта-Клаусу благодарен, потому что в этом году Дед Мороз принес действительно большой мешок подарков. И все, что вы перечислили, в общем, доставляет зрителю удовольствие. Другое дело, что каша остается. И вообще выстроить сюжет из того, что происходит на экране, довольно трудно. Но дело в том, что ведь никто никогда и не читал Шерлока Холмса для сюжета. Сюжеты в Шерлока Холмсе, как всегда, невероятно неправдоподобные. Известно, что единственное правдоподобное объяснение любого детектива – это то, которое неверно. И Уотсон как раз знаменит тем, что он всегда выдвигал правдоподобные версии, но только Шерлок Холмс понимал, что происходит на самом деле. Мне кажется, что главное и у Конан Дойля, и в нынешнем фильме – это фон. И сам детективный сюжет, он всего лишь притягивает к себе все те замечательные картинки, которыми нас угощают авторы фильма. А это делают они щедро. Обратите внимание, как богат зрительный ряд. Нам показывают всю викторианскую эпоху, причем в разрезе. Если драка начинает на верхнем этаже театра, то кончается она где-то в подземелье среди уголовников и бродяг. То есть нам сразу показывают все самое интересное, самое живописное и самое экзотическое, что в этом есть. За это нельзя не быть благодарным.
Во-первых, я не согласен с тем, что рассказы Шерлока Холмса мы читали не из-за сюжета. Нет, там была догадка. Там был вот этот самый знаменитый метод дедукции, который мы, наверное, уже произносим с определенной краской иронии, всегда присутствовал, особенно в рассказах Шерлока Холмса. В повести большие вещи сложнее. Мне кажется, что вот одна из проблем сюжетосложения, рассказа, нарации в нынешнем фильме в том, что он слишком большой, потому что рассказы Шерлока Холмса, в принципе, предполагают короткий объем. Одно дело, оно разрешено и точка.
Вы знаете, какой объем должен быть рассказ Шерлока Холмса? Это точно известно. Оно должно быть ровно таким, чтобы хватило на одну поездку на поезде, потому что это есть вагонная билетристика. Она отсюда взялась. Другое дело, что я не согласен с вами про сюжет все равно, потому что детектив – это ведь разовое мероприятие, когда мы уже знаем, кто убийца, нам незачем читать второй раз детектив. Шерлок Холмс это не происходит. Шерлок Холмс мы перечитываем всю жизнь.
Хороший вопрос, почему? Наверное, поэтому авторы считают, что можно продолжать делать фильмы, потому что всегда есть загадка, всегда есть притяжение.
What are we up against here? The most formidable criminal mind in Europe. Professor James Moriarty. If we can stop him, we should prevent the collapse of Western civilization.
Еще одна деталь, которую Гай Ричи совершенно замечательно эксплуатировал и использовал в первом фильме, это ментальный просмотр. Перед схваткой, перед поединком Шерлок Холмс просматривает свои действия, анализирует сильные и слабые стороны свои, сильные и слабые стороны противника. И это было совершенно замечательно использовано неожиданно в первом фильме. Здесь явно этот кинематографический прием они переэксплуатировали. С моей точки зрения, бессовестно, потому что это становится местами существенно скучно. Но в самом-самом-самом конце, о котором мы, конечно, говорить слушателям не будем, будущим зрителям фильма, это замечательно работает, и в этом есть, мне кажется, чудно выстреленный анекдот.
Этот анекдот напоминает нам о компьютерах. Шерлок Холмс есть компьютер 19 века. Но вы знаете, о чем я еще хотел бы сказать? Так это об отношениях между Холмсом и Уотсоном. После первого фильма один критик заметил, что они ведут себя как муж и жена, а не как товарищи. В этом фильме эта тема не просто усилилась, а я бы сказал, утрированно подано с явными гомосексуальными шутками. Как вам этот прием?
Вы знаете, Саша, я думаю, кто-то, конечно, прочитает в этом деле некоторую такую гомосексуальную ноту, которая меня, честно говоря, несколько даже озадачила. Озадачила не только она, но и вообще перегруз динамики отношений между Холмсом и Уатсоном. Помните, мы в прошлый раз, когда смотрели первую картину, говорили, что, наверное, лучшее, что удалось найти авторам фильма, это вот динамика отношений между двумя замечательными, очень талантливыми актерами, которые транслируются в отношении двух персонажей, Холмса и Уатсона. И, по всей вести, продюсеры и авторы фильма решили, о, это наше главное достояние, мы должны на этом, собственно говоря, строить, потому что это то, что зрители идут смотреть. И они, мне кажется, сильно переживают приближали эту карту, оставляя иногда сомнения в хорошем ли вкусе, так сказать, все это сделано. Но, опять же таки, это фильм «Водевиль». Это такая вот игра. «Водевиль» дело такое, одним нравится, другим нет. Мне лично картина напоминала несколько безалкогольное пиво. Но это вопрос вкуса.
Make it count.
I'd say that counts. You do seem excited.
Manic.
I am.
Verging on
ecstatic.
Psychotic.
I should have brought